Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый вечер, уже поздненько, да. Вот мы завершаем наш цикл. «Женщина начинается, народ», подведу еще небольшой итог. Все-таки атмосфера в семье во многом определяется женщиной, ее мудростью, ее религиозностью, нелицемерной, глубинной, мудрой. Вообще многим чем. Ее руками, ее умелостью, ее душевностью. Вот она хранительница очага. Но посмотрим на статистику у нас. Да по что столько много разводов? Ой, как горько. Еще один, ой, как горько. По что же семья-то, как малый очаг, рушится у нас? Итак, подумаем. Какая женщина не мечтает, девушка, о браке? Обычно, мечтая о браке, девушка готовится к осуществлению одной из двух жизненных стратегий. Ой, я тоже начиталась. Майн Рида. Да еще когда Натали пел этот «Хулио Иглезиас» или итальянский «Феличита». Эти чувственные такие, вот мы все сидели, слюни пускали девчонки-студентки Ленинградского университета, и каждая мечтала о своей семейной жизни, что он ей, этот принц на белом коне, все принесет. С розовыми очками. Темные не хотели надевать. Я уже повторю фразу Владимира Леви. Розовые очки сохраняют настроение, а темное – здоровье. То есть бифокальные должны быть. Вот двойные эти вот, и розовые, и темненькие. Так вот, девушка мечтает о семейной жизни, которая идет, значит, две стратегии могут быть. Первый вариант. Либо найти человека, с помощью которого она реализует все свои собственные мечты о счастье, которое она в детстве мечтала. Ты в сновидениях мне являлся незримый, ты мне был уж мил, помните, Татьяна Ларина, когда письмо писала. Но ведь так странно, почему она влюбилась-то в развратника 19-летнего, который, как чарь горою угрюмой томной, в гостиных появлялся, искушенный всем развратом, искусством обольщения и так далее. Душа-то мертвая была. Почему она, чистая девочка, воспитанная в христианской, деревенской, патриархальной семье, вдруг сердечко ёкнуло, и вдруг вот это он в письма пишет. А потому что помните детство? Все из детства идет у нас. Она в семье своей родной казалась девочкой чушой. Дитя сама играть и прыгать не умела. И так далее. И часто задумчиво сидела у окна. И читала французские романы. А там в контексте, как у Пушкина, потому что тоже читала, когда был родитель, французские романы. Поэтому, может быть, список-то 100 увлечений женщин-то у него большой, о котором мы часто говорим. То, что ребенок впитал в детстве, это потом может реализуется во взрослой жизни. Так вот, почему так клюнуло? Есть закон перцепции, называется. Если в моей душе это чисто А, Б, С, я уже об этом как-то говорила, то приходит другой человек, у которого Б, С, Д. То есть мы буквой Б, ну, вот составляющим в душе Б и Б соединяемся. С и С у него, а там уж какие-то не отходят. Это мой. Но если не были французские романы, то она притянула и влюбилась, кто был искушен в этих романах уже на деле. Ну ладно. Так вот, девушка мечтает, что вот я выйду замуж, он мне все даст. И вот мы сейчас его внучков смотрю. Вначале так были, рисовали, значит, они русалок красивых. Потом мы рисовали балерин и этих танцовщиков красивых. Потом мы рисуем невестушек. Потом они Золушка и хрустальный башмачок. Говорю, девоньки, платьишко-то вы носите один день, а потом надо посуду помыть после праздника. Жена – это служение любимому человеку. Не воинская повинность, не тягода, не каторга, а с радостью служить близкому человеку, а он тебя благодарит за это. Это взаимная радость. Спасибо, родная. Как сегодня вкусно это. Я с удовольствием там и так далее. Она говорит, а я-то как? Ну ведь нет этого. Ты обязана, жена и так далее. Ну, зачем на тебе женился? Ну женись тогда на биороботе, который будет работать и все мыть, и стирать, и уколы ставить и так далее. На роботе женись. Сейчас в Японии это есть или в другой стране. Или второй сценарий бывает у девушки, которая. Либо она станет героиней, положит себя на алтарь семьи, целиком принадлежать будет мужу, детям, свекрови, забудет о себе. Кстати, какой отпуск? Да вы что, я 10 лет не отдыхала. Да вы что, какие цветы? Неужели мне такие цветы? С ума сошли, 2000, 10 тысяч. Заслужила. То есть она полностью растворилась в проблемах других людей, самозабвенно, как пишет Валентина Москаленко, служит другим, самозабвенно, забывая себя. А Господь сказал: возлюби ближнего, как себя самого. Вначале себя полюби, потом ты это будешь отдавать. А почему тогда на алтарь любви она отдает? Себя положила в жертву, как агнец. А там есть глубокие причины. Потому что принимает родительскую модель поведения родительской семьи. И если юноша выбирает себе девушку, ну это давно известно, погляди на свекровь, твоя жена будет такая же. Нравится свекровь, жена, значит, женись. Посмотри на ее отца. Если он шмяка, не умеет сказать двух слов, не может сказать «нет» своей властной жене, молю, не нервируй меня, так ведь ты таким же будешь. Твоя девушка, которую ты сейчас ее облюбовал, пока она кажется нежная, сиамская кошечка, а там внутри туне коготки, царапать тебя будет на второй или третий день, и очень крепко. Беги из такой семьи тогда. Ну что получается? Либо мы служим, забывая себя, и в конце семейной жизни, как я устала от этих пирогов, от этого всего, от этих сумок, как вы мне все надоели. И вы по 3 раза по 4 на кухню прибегаете кушать, не успевая еще посуду мыть, скажет такая хозяйка. А потому что все на себя взвалила. И дети привыкают, что мама или бабушка, она вообще незаменимая посудомойка, кухарка, что ей это нравится и так далее, и так далее. И часто неблагодарны. Так вот, есть третий сценарий, который Валентина Москаленко, я вам советую прочитать книгу «Когда любви слишком много». И вторая книга «Созависимость. Болезнь семейная». Она нарколог. Она пишет об этой проблеме. Но у нас созависимость бывает разные причины. И мы об этом как-то говорили. Я повторять сейчас не буду. Так вот, посмотрим мы сейчас о том, что у нас бывает. Это книга психолога. Она доктор медицинских наук, психотерапевт, она умница, она многим всем помогает, у нее более 50 лет уже стажа работы, сама кое-где напишет, какие у нее проблемы свои были в детстве и так далее. Но вы можете спросить, а зачем мне это надо книгу читать? Какого-то нарколога, доктор психологических, доктор медицинских наук. Зачем? У меня есть церковь, у меня есть батюшка. И вот батюшка меня вытащит из той ям, в которой я нахожусь. Яма моих семейных проблем. Необходимы ли эти знания людям верующим? Многие задают вопрос. Ведь на пути создания семьи мы опираемся на помощь Божью и на верные ориентиры. Духовные истины и те идеалы отношения, которые дает нам наша вера. Это очень правильно. Но очень часто мы не можем разумно ими распоряжаться. И попытка следовать им заводит нас в тупик. Как священник, пишет Петр Коломейцев, декан факультета Российского православного университета, как священник я вижу, что людям не хватает знания себя, то, что мы об этом говорили. То есть знания себя как социального существа, со всеми пороками, со всеми страстями, духовные вот эти заморочки. Не хватает знания себя, ясного понимания причин своих поступков и реакций, а еще понимания того, как, собственно говоря, нужно выстраивать отношения. И тогда на помощь нам приходит знание психологии человека как социального существа. Вот, с его характером, с его там заморочками, какие у нас есть и так далее. Итак, вернемся с точки зрения жертвенной любовь. Один из важных христианских ориентиров – это идея жертвенности. Нет любви выше, как за други свое живот положение. И возлюбите ближнего, как я вас возлюбил, Господь говорит. Да, есть 2 заповеди. Возлюби себя, а вторая – возлюби ближнего. И это, вот мы это знаем. Мы говорим, это можем повторять теоретически, но как же это трудно осуществить в своей семейной жизни. Не зря Господь говорит, самые главные враги – это домашние. Не потому, что они нам враги, а потому, что это наиболее уязвимая социальная среда. Она закрыта от глаз окружающих, потому что должна быть закрыта. И там развиваются свои трагедии, и мы не знаем, как из этого выйти. И мы не можем с батюшкой. У него самого-то проблемы с матушкой. Он сам порой не знает, как из этого выйти. Понимаете? Потому что Бог дает просимое то, что мы сами должны сделать со своим характером. Разобраться в своем характере. Но так же, как трудно разобраться с этой жертвенностью в семейной жизни. И вот в книге Валентины Москаленко «Когда любви слишком много» она рассказывает о людях, которые не чувствуют, в чем же заключается ее этот христианский принцип. Их жертвенность переходит в другое качество. Они отказываются от самих себя. Они живут не своей жизнью, они живут жизнью своих домашних. Как часто мы можем увидеть запыхавшуюся бабушку, когда бежит в детский садик, чтобы забрать внучку. Мы видим бабушку, которая бежит, у меня сотрудница моя такая, у ней сын уже от наркотиков скончался. Я вижу ее, она внука приняла и точно так же строит сценарий. Они с ним бегают во всякие кружки, и тогда бегать надо, но не заменять полностью родителей. Это их обязанности, у них и ножки другие, и время другое, и возможности другие. И связь с внуком ближе, чем у меня у бабушки с внуками. Так вот, часто бывают бабушки начинают пытаться заменить родителей в их выполнении, их функций родительских. Таким людям кажется, что они идут правильным духовным путем решения проблем семьи. Я помню, одна женщина, сестра монаха, у нее 5 внуков, она как заезженная лошадь. Когда я уже говорила об этом, когда мне больно наблюдать за это. Это суета, это крики, это нервозность. Так, Вань, быстрее вставай, кому сказала, быстро! Так, Коля, пока не выучишь стихотворение, английские слова такие, не пойдешь на улицу. Вот 5 человек, она как пулемет Максим, у нее повязка на голове, у нее давление высокое, она садится на машине, и с 7 утра она мотается по городу Краснодару. Развозит всех. А дочь-то где? А у дочери 3-й муж или 4-й. Понимаете? А дочь имеет психологическое образование, диплом. Так вот, мама, когда воспитывала, брат этой сестры двоюродной, монах, говорил, не балуй, это может быть не обязательно монах. Мы вообще никого не слушаем, женщины. Дома-то ни мужа, ни двоюродного брата, если он у нас монах или занимает, или настоятель монастыря. Мы всех игнорируем. Родственные отношения. Господь же сказал, нет пророка в своем отечестве. Среди родных и близких. Здесь то же самое. Говорит, ой, Таня, как ты балуешь дочку? Еще наработаются. А сейчас мотается и говорит, это мой долг детей поставить на ноги. Кто сказал тебе, что твой долг? Где договор, что написала? И не свой крест несет, а Господь спросит, а почему ты не свой крест несла? Почему ты своей невротичной, хаотичной любовью матери сформировала потребленческое отношение у дочери? Безответственность. Нарожала детей, воспитывай. Смотри, кто будет отец твоего ребенка, будет ли он до конца отцом. Воспитает он ребенка до свадьбы, чтобы вы потом, бабушка с дедушкой, как песни пели, поется. Или серебряная свадьба поет Толкунова. Доживете вы до этого времени? Доживет ли он с вами? Поэтому вот эта безответственность наша, я говорю, наша, женская. Лишь только потому, что хотелось выйти замуж и компенсировать то, что вот мне муж это даст. Не даст, если мы очень скороспело выскакиваем замуж. Я сама была не готова к семейной жизни, честно скажу. Я потом размышляла, я все думала, как бы так и так далее, и так далее. Я сейчас эту лекцию читаю, семейные. Это я в себе размышлялась, и поэтому с вами делюсь. Это тяжелый труд, но он имеет свои потом плюсы. Он имеет свою победу потом над собой, над своими заморочками, которые это. Так вот, людям кажется, что они идут правильным путем, христианским. Но ведь Господь сказал, жертвенная любовь во имя Мое. А если мы на алтарь нашей любви кладем порок, грех, паразитизм наших близких, и многие старики сейчас жалуются от того, что дети не помогают, вот я все одна, я наблюдаю в саду, бабушка там, я назову ее уже бабушка, она бывшая учительница, ей 83. Она 3 дня картошку садила, она окучивает. У ней все растет, у ней деревенский навык, у нее все хорошо получается. Но сынок не приезжает, невестка не приезжает. Внучок, который у нее, она через каждый день везет в город обед, который там готовит им для невестки и для всех. Зачем? Зачем? Мы используем тогда детей как таблетку от своего глубинного одиночества. А там Бог должен уже жить. Бог должен во всем присутствовать у нас. Когда мы картошку садим, копаем, окучиваем, мы все делаем вместе с Богом, разговаривая, беседуя с Ним. Не забывая молитву Иисуса или что-то, не забывая это, но все время Бог рядом. А когда этого нет, тогда мы пытаемся компенсировать, повторяю, учимся, чтобы Он был рядом, учимся. Тогда мы это компенсируем вот такой невротичной, суетной, любовью матери или бабушки стареющей. Возникает потом обида. Может быть, слух не говорит, а про себя думает. Вот вырастила их, а никого рядом нет. Так вот, развиваться с этой мерой жертвенности во благо близких людей нам поможет одна из двух заповедей, которую Господь назвал больше из всех. «Возлюби ближнего своего, как себя самого». К Марку, 12 глава, 30 стих. Если человек не любит себя в христианском смысле этого слова, как творение Божие, помните, мы говорили? Как вот тот человек, который шествует к славе Божией, становится совершенным, слышит, мозг плавает в Евангелии и слышит волю Божию в любых своих поступках. Потому что когда мы молимся, мы это слышим немножко. Не всегда сразу скажу, я про себя же так это. Я только учусь этому. Так вот, если человек не любит себя в христианском смысле этого слова, как образ Божий, если он относится к тебе строго, жестко, тогда страшно будет ближнему от такой любви. Либо наоборот, да где уж нам уж выйти замуж? Я уж где-нибудь с краешку, я недостойна. То, что мы об этом с вами говорили. Тогда его любовь не принесет добрых плодов. Возлюбить себя означает понять, что я не просто моя собственная привязанность к себе. Это гордынька тогда может быть. Я явился на свет и уйду не по своей воле, но по воле Божьей. Я для чего-то Богу нужен. А самое главное, Он меня любит, я Ему нужен. И если буду мучить себя, буду мучить любимое чадо Божие, то себя, я причиню ему тем самым боль. Я помню, как-то приехала к духовному отцу, вот, и там у него, значит, огород, и там это он вспахал культиватором, и все эти вот сорняки наверху. Я решила сорняки вот просеивать и убрать. Но у меня есть такой момент, начал делать, доводи до конца. Он тихонько говорит: Наталья, вообще работать до упада – это равно самоубийству, это грех. Помните, как наши бабушки трудятся ради внуков на огородах. Допоздна, с утра, с 6 утра и допоздна. А это грех. Равнозначно самоубийству. Вот. И батюшка мне так сказал, я, конечно, немножко тоже не дослушала. Так вот, человек, который будет жертвовать собой из нелюбви к себе, потому что в детстве его не любили, потому что в детстве его не ценили. Святые говорят, что это есть уничижение, которое хуже всякой гордости, и усматривает в этом духовное уродство. Попробуй сказать какой-нибудь крещенной женщине, верующей, церковной, бабушке, которая бегает и внуков рассылает там в садик, где же, что она, то не духовное уродство. Наверное, глазки выцарапает после этого. Или уж я врагом-то точно буду. А почему так происходит? Человек способен на самопожертвование, но это мазохизм. Это издевается над собой, живет из последних сил, из последних. Моя подруга одна, сейчас у нее внуки, она говорила, врач-педиатр. Она бежит сейчас к маленькому внуку, у нее еще там другие носятся и так далее. Тот заболел там чем-то еще, дочка у нее тоже врач. Ей надо каждый день бежать туда. А потом бежит, и вдруг подскользнулась и упала, и головой ударилась головой о снег. И потом говорит: Наталья Федоровна, я ударилась головой. Так я мало молюсь Богу. Она поняла, что Господь ее вот так позволил удариться, чтобы она пришла в себя. А эта суета земная это вот и наше многопопечение, оно отводит от молитвы и от Бога. Даже когда пытаемся про себя, говорю, или батюшка мне духовный отец, говорит: Наталья, сажу там сейчас рассаду помидоры и молюсь Иисусом. Не получается. Я думаю, два дела буду, кашку варить, ну-ка, мы молиться. Не получается, что-то ты забываешь. Лучше 5 минут, как пишет Игнатий, Брянчанинов и все остальные духовницы, лучше 5 минут от души помолиться, стоя перед Богом. Вот я стою перед тобой, Боженька. Я стою помолиться. Молитва, которая бывает. Ой, чудеснейшая молитва. Сейчас я скажу, ребятки мои, прочитаю. Молитва. Или вопль к Богоматери. Вопль Богоматери. Или вот здесь. Ничего не прошу, вот стою перед тобою. Вот так стали вопли Богоматери. Чего просить? Не знаю. Прочитайте две молитвы тогда. Может быть, только одну из них прочитать Богу обращен ли к Богородице. И она многое-многое даст. А вечером... Я не говорю, что не надо молиться. Нет. Но просто качество молитвы. То, что чего говорит Ирей Константин Карипанов. А когда мы читаем вечернюю молитву, школа молитвы Антония Суржского, попробуйте помолиться. Вот вечером молитвы мы говорим: Господи, останови убийцу, который сейчас готовится убить кого-то. Останови вора, который хочет обворовать старушку или обмануть вечерней. Помоги сейчас священнику, который идет, чтобы исповедать умирающего в деревне, и по колено увязает в грязи, потому что дороги нет. Помоги космонавтам, которые сейчас летают. Помоги подводникам, которые защищают наши границы. Останови палача, который хочет сейчас издеваться над своей жертвой. Останови руку отца, который в пьяном угаре хочет ударить ребенка или мать его. Останови ссору. И когда вы это будете говорить, у вас такая теплота будет в сердце. И такая молитва пойдет. Ну, я не знаю. Попробуйте. Потому что Антоний Сорожский пишет об этом в вечерней молитве. Я уж ссылаюсь на наших авторитетов, Игнатия Брянчанинова, как молиться мирянином. Говорит, не надо все правила вечерние и утренние. Только немного, может быть, но от души. От той души. Вот я стою перед тобой, сердце мое открыто. То, что пишет Филарет Московский, святитель. Сердце-то открыто тебе. Я не знаю, что у тебя просить. Ты все видишь, какое я есть. А потом завершает, сам себе во мне молись. Но сейчас у меня просто нет, я не хочу время и это. Так вот, что получается. Вроде женщина себя полностью отдает. Она считает, что она истинное христианство. И, может быть, надеется, что вот уж, она уж хоть в краешке раю там где-нибудь обители много, там она будет. Человек начинает распинать себя на работе, видит себя как жертву в отношениях. И это избавляет от необходимости менять себя и свою жизнь. А что Господь сказал? Дерзайте. Будьте совершенны, приобретайте достоинство. Я в этом буду с вами солидарен. Я от вас никогда не откажусь, но я с вами буду солидарен. Стремление человека к болезненной жертвенности часто связано с его желанием быть любимым, потому что ощущение, что тебя не любимы. И вот такого консультирует ощущение, мама недолюбила, любила как могла. Постарайтесь в мелочах найти ее любить и возблагодарить Бога и маму. Может быть, подошла и заткнула одеялко, когда вы спали. Может, когда вы маленькие проснулись, описались, поменяла штанишки и надела сухие другие. Может быть, это такая деятельная любовь. Может, еще вы что-то вспомните, это была любовь. Не надо на том, что я недолюбленная. Каждый человек – это сосуд, и поэтому нужно от Бога, он может получить то, что сверху идет. А мы эти сосуды сделали дырки керамического сосуда и постараемся получать сбоку. Дочка поздравила меня с днем, я нарицательно, с днем рождения, я радуюсь. А дочка не поздравила, сбоку в эту дырочку не пришла, это любовь дочки, я печалюсь. И у людей возникает иллюзия, что этот сосуд можно наполнить как бы сбоку, получив все необходимое от ближних. Но это невозможно. И сосуд наливается только сверху. Человек, который хочет любить себя, занимается своим духовным здоровьем. А мы пытаемся найти душевное. Так вот, мои хорошие. И поэтому заповедь о любви к себе, которая так связана с тем, как мы любим ближних, предполагает не только уважение каких-то своих ощутимых, понятных интересов. Вопрос ставится шире. О качестве нашей личности. Насколько она многогранна, насколько она широка, насколько она разнообразна. Понимаете? Вот. И поэтому, что я за человек, когда буду отчитываться перед Богом? Как я стою перед ближним, перед Богом? Мы должны постараться оправдать те надежды, которые возлагает на нас Бог, и помочь реализоваться замыслу о нас, раскрыть свою личность и свои таланты, а не зарывать их в землю. Это и есть исполнение воли Божьей. Поэтому мы призваны ревновать о дарах больших. Послание Коринфянам, первое послание, 12 стих, 31, 12 глава, 31 стих. Чтобы вполне служить Богу, служа своим ближним. Вот это вот. Себя познать, реализовать себя. Но это рекомендую почитать более внимательно книгу Валентины Москаленко. Чудесная книга, где узнаем те мифы, в которых мы росли, которые нам мешают возлюбить себя, а потом эту любовь мудро, грамотно, по-христиански отдать своим ближним. Ну, давайте я хочу стихотворение, которое я говорила, но мне очень нравится. Мы встаем на том пути давно, кто-то может 20 лет уже, кто-то может быть 30, кто-то может быть еще меньше. И у нас всегда будут минуты непростые, потому что поиск самого себя глубинного, встреча с самим собой или с самой собой, это тоже очень трудный и долговременный путь. И, может быть, у нас будет такое состояние, которое стихотворение, я хочу вам прочитать Александра Дольского. «Когда тебе опять и пусто, и печально, в глазах покоя нет, а в мыслях высоты, ты вспомни, что в тебе нет боли изначально, а только трение, мечты и суеты. И если так с тобой случится не однажды, то с каждым часом легче будет этот миг. Жестоки чувства, одиночество и жажды, но страшно, если ты к ним вовсе не привык. Досадно, если ты, надеясь на подспорье, в ответ не получил желанной со слезы, но в сотни раз страшней, когда, испив от горя, в чужую исповедь ты смотришь на часы. И если нет того, о чем мечтал вначале, про высокий путь гадания не правы, люби все то, что есть, и слезы, и печали, и труд обычный свой, и вздохи, и увы. И меры счастью нет, и смысла в обладании все тихо сквозь тебя, как космос протечет. И оправдание жизни только в сострадании, в желании размышлять. Другое все не в счет». И вот когда есть стихотворение Вероники Тушновой, вот во след этого хочу сказать, это зря говорится, что надо счастливой родиться, потому что наш цикл все-таки обращен, я думаю, к женщинам прежде всего, и мне ближе женская психология, коль я таково родилась. Это зря говорится, что надо счастливой родиться, надо только, чтобы счастье не ленилось над счастьем трудиться, чтобы оно было не лениво спесиво, чтобы за каждую малость оно говорило «спасибо». Не «спасибо», а «спаси Бог». И когда мы сидим на столе, «спасибо» не говорят, говорят, да было слово «спаси Бог». Мы «г» убрали, особо баба какая-то звучит. Потому что за каждую малость оно говорило «спаси Бог». За шорох трав, за блеск луны, за шептание воды в тихом речье, за колыбельную, которую мы поем, за наши ночные размышления, за наш тихий, неспешный разговор, может быть, без слов с Богом, за все мы говорим «спаси Бог». И тогда я думаю, что счастьем будем наполняться. Но только надо трудиться. В добрый путь, мои дорогие сестрички во Христе. А если слушали мужчины, то и братья во Христе. Всего доброго.